персонально ваш.
15:06. Всем здравствуйте. В эфире радиостанции «Эхо Москвы». Программа «Персонально ваш». Алексей Соломин и Алексей Нарышкин здесь. Добрый день. И наш гость на ближайший час Вася Обломов. Приветствую вас.
Здравствуйте, миллионы служителей неравнодушных граждан России.
Вот смотрите, у вас же, как у популярного исполнителя, куча гастролей. Вы расскажете о ближайших наверняка выступлениях в Москве. Но мне просто интересно, есть ли у вас в планах какие-то концертные туры по Грузии? Ну, вы понимаете, к чему
острый вопрос, острый вопрос.
Конечно.
К сожалению, нет. Но мы на самом деле, нам часто давно пишут из Грузии всякие различные неизвестные и известные люди с благодарностями и письма, и, мол, приезжайте. И, в общем, я знаю, что в Грузии нас слушают. Даже есть такой композитор, я не знаю, наверняка аудитория «Эхо Москвы» знает, Гия Кончели. Вот. Он несколько раз передавал через разных людей благодарность мне за творчество, и даже меня приятели встретили его в Тбилиси, он записал видеоролик, где сказал спасибо за песню и все такое прочее. Мы знаем, прекрасно относимся к этой стране, и если нас туда пригласят на гастроли, мы туда съездим. Но до сегодняшнего дня ни разу нам не поступало туда
предложение. Смотрите, а вот эта вот ситуация, о которой вы прекрасно знаете, она в вас желание поехать в Грузию пробуждает или наоборот охлаждает?
Не, мне в общем плевать на эту ситуацию, я к ней не имею никакого отношения. Какая из ситуаций имеется в виду?
А то вы не знаете. Вы включаете российский телевизор, и сразу становится ясно, что в Грузии развелось огромное количество русофобов.
Не, я давно не включал. Ну, говорят, наверное. Ну, просто там много ситуаций было. Был грузинский журналист, был запрет рейсов. Я просто в этот момент в отпуске был. Но, ну, что-то, видимо, происходит нехорошее. Но ко мне это отношение никакого не имеет.
А если все-таки проанализировать вот тот массив информации,
из трех предложений. Да, сначала российская власть говорит, давайте запретим перелеты в Грузию, потом она говорит, ну, не надо делать ничего, чтобы шло в разрез отношений.
Нет, потом-то запретили.
Ну, она запретила, а потом говорит, нет. А ну, что-то не надо делать. Она не говорит про санкции. Власть говорит, не надо делать ничего, чтобы шло, там была прекрасная фраза, что не навредить грузинскому народу или там нашим взаимоотношениям. Да, то есть,
рейсы между собой. Власть власти рознь, потому что Госдума-то, они как быки настоящие, сказали, давайте санкции, и
давайте запилим вопрос на тему самостоятельности нашей Госдумы, и насколько они самостоятельны.
Какой результат будет?
Я думаю, кстати, непонятный. Какой результат? Они там что-то готовят?
Санкции?
Да.
Нет. Уже нет. Ну, Путин же их остановил.
Ну, и все, значит, не будет никаких санкций. Ну, на самом деле, неизвестно, будет ли нет. Завтра проснется, скажет, будут. Ну, и они будут. Ну, как бы... Опять-таки, его мнение президента России о происходящем в Грузии меня, в общем, не волнует. Ну, на самом деле. Никак не влияет на мое желание или нежелание поехать в ту или иную страну. Вообще никак.
А Грузия, смотрите,
никак. Если нас туда приглашают на гастроли, значит, нас туда приглашают, значит, там есть люди, которые будут рады нас видеть, даже заплатят денег за то, что мы туда приехали. Почему нам туда нельзя ехать? Я не вижу в этом никакого проблемы.
А вы с тем самым журналистом, которого, по-моему, все осудили, за редким исключением, вы по, скажем так, по сути согласны? Не по форме, а
мне
вот,
вообще,
в принципе,
кажется,
вот это негатив.
Я смотрел этот ролик, увидел его поздно ночью в Фейсбуке, и я, ну... Во-первых, я не увидел крупного плана, я не понял, это вышло, не вышло в эфир. Я не понял, что это такое. Это вышло, но какой-то плохой эфир. Как-то
я так понимаю, что потом просто из YouTube стали это удалять.
Не-не, просто там нету, если это телевидение, то это как-то снято по-дурацки, потому что человека показывают все время одна ездящая камера. То есть это дешевле, чем...
Как снимают на грузинском телевидении.
Ну, можно... То есть если было желание оскорбить человека, то можно было сделать это как-то иначе. Это как-то... Ну, не знаю, я чувствовал неловкость, когда это смотрел. Я не испытываю симпатии к президенту России, едва ли я вхожу в число его поклонников. Я его не люблю, могу понять неприязнь к нему лично на разных уровнях, но по тексту, конечно, слабый, плохой текст.
Вы бы лучше сделали.
Ну, если бы был в той ситуации, я бы сделал лучше, конечно. Ну, то есть можно было, если человек хотел оскорбить, то можно было сделать это вообще изящно, красиво. И это было нелепо. Ну, то есть, я не знаю, я последний раз слышал такие разговоры. Ну, не знаю, в 93-м, 2-м году там школьники друг друга так оскорбляли. То есть, что, ну, как ну,
может, этот персонаж просто во времени застрял?
Может, застрял, не знаю. По форме вообще мимо, по сути, я не знаю, любит он его, не любит. Мне кажется, это какой-то просто, есть такие люди, они любят. Я не знаю этого журналиста, я вообще вне контекста. Вот я увидел, что я, мне кажется, это, есть просто люди, они любят что-то сказать, чтобы поднялась буря какого-то бурления. Ну, есть такие вот типы людей. Ну, что-то вот, чтобы начали сразу все обсуждать, а ему кайфово. Ну, есть такие люди. Может быть, это такой человек, а может быть, нет. Может, он, может, у него день плохой был. Не знаю.
Вам не кажется, что Грузия в связи с последними событиями может скоро, ну, не без поддержки властей наших, превратиться в
Украину?
В Украину в том смысле, что там начнут тоже появляться некие списки артистов российских, которым не надо приезжать, которые приезжали, например, не знаю, в Абхазию, в Осетию. Был же случай с Серафеевым, по-моему, которого просто на границе завернули и сказали ему, что не надо в Грузию приезжать, потому что ты в эти непризнанные республики.
Это случится в эфире, это случится в России или это случится в Грузии?
В Грузии.
В Грузии? Понятия не имею. Я вообще вне контекста того, что происходит в Грузии. То есть, я... Российское телевидение уже рассказывает подробно, какие там есть политики, какие партии, какие силы. Потому что про Украину-то всем все известно, россиянам. А про Грузию все известно или нет еще? Еще нет.
Мне кажется, недостаточно.
То есть, что там у грузин уже началось или нет еще? Началось как бы? Что там
пока,
у грузин?
Пока есть только русофобия.
А, просто вот какая-то одна. Вот это самое. Она теперь там.
Не-не-не. Ну, она везде.
Ну, везде.
Конечно, везде, где не Россия, там
русофобия.
Но смотрите, на самом деле, вот после выходки этого журналиста, ведь резко поменялся тон, и так складывается просто действительно невольно такое ощущение, что это стало поводом для того, чтобы Россия проявила некоторую мудрость. Ведь дальнейшие действия...
Российские власти.
Да. Дальнейшие действия... Президент.
Российские власти, мы и говорим.
А он... не как бы публично, во всяком случае, демонстрируя, что он не оскорбился, и вообще ему дела нет до этого проходимца, а с народом Грузии он хочет дружить.
Вот. Ну, ведь это же, вот он, мудрый Дэн Сяопин. Ну,
вот. Не складывается ощущение, что...
Он же вроде с украинским народом дружить собрался.
Ну, как-то вот не...
Ну, как, он же все время говорит, народ-то хороший, а вот политики, там, хунта, или кто там они, то хунта, то фашисты, то проходимцы, то русофобы, то черт кто, а народ везде хороший.
Просто сначала-то ввели ведь эти меры против людей обычно, правильно? А сейчас вот...
Они сначала потребовали россиян домой.
Да?
Не против людей обычных, они против россиян. Они сказали, россияне домой.
Это люди тоже.
Не-не-не, ну, в смысле, они не против грузин. Мы же говорим между отношения между странами, они говорят, россияне домой.
А грузин обычных лишают заработков. Ведь около 20%, если я не ошибаюсь, да, годичного бюджета складывается из туристических...
Ну, да, вот так вот взяли и наказали. Ну, вот они
можно так и подумали. Я в охотном ряду как раз называл какие-то цифры. Вот действительно подготовился человек.
Ну, они вот реально, наверное, решили наказать правительство Грузии. Вот, я не знаю, ну, что-то хотят от них. Ну, как хотят там быть, как это сказать, сохранить сферу влияния, как это обычно они хотят делать. Вот быть, чтобы...
Я не думаю,
что посеять хаос, хотя сохранить сферу влияния. Да, в общем, совершенно, ну как, чтобы там было пророссийские там какие-нибудь политики, какие-нибудь там и так далее, чтобы там свои какие-то интересы там отставить.
Почему всегда это грубо? Почему с агрессией? Почему
они делают тоньше? Они не очень профессиональны в этом.
Ну как не очень профессиональны? Но если мы берем Путина и его окружение, там люди не меняются годами. Нет, ну какое-то обновление-то, наверное, происходит незначительно. Но сам Путин, как, не знаю, там... главный человек, который определяет внешнюю политику, да. Он 20 лет уже.
Ну да, И вопрос-то в чем? Почему у него так не получается?
Почему, если мы хотим, чтобы Украина, например, осталась... 5 лет назад мы хотели, чтобы Украина оставалась в сфере нашего влияния, то надо было на нее надавливать, не знаю, шантажировать, деньгами заманивать.
Ну, типа, нужно для того, чтобы захотеть людей, как это сказать, захотеть, чтобы люди жили твоим образом жизни, нужно его создать. Чтобы люди хотели его защищать, там, всячески прославлять, сами люди. Но его же никто не создает. Все просто хотят сохранить сферу влияния. У нас нас же как? Интересно, у нас президент и его компания, они занимаются внешней политикой. Это очень интересная работа, на самом деле. Это очень классно. И я считаю, что, ну, конечно, ему интересно. Он как бы просыпается, и там у него там с тем. Внутренняя политика никогда не интересовала действующую власть в России, на мой взгляд.
Здесь все хорошо.
Ну, они как-то отдавали на откуп то Суркову, то там кому-нибудь еще, там, ну, чтобы там где-то выборы прошли, все нормально. Вот как-то вот, чтобы все спокойно было, чтобы... Это просто уныло и скучно. Ну что, я не знаю, заниматься облагораживанием там какого-нибудь города, мусорную свалку. Вот сами посмотрите, и вот он приходит на прямую линию, ему же уже скучно, ему говорят, там, мусор там не вывозят, дорог нет, там, не знаю, опять сажают под мили.
20 лет подряд.
Все да. Ему говорят, там, вот там все плохо, там, зарплату не платят на заводе, плохо, там, денег нет, доходы платят. Он говорит, нет, растут. Он все время одно и то же.
Нет, ему скучно. Растут.
Да, ему скучно, ему неинтересно этим заниматься, его на этим вообще никогда не занимал. Он даже обещаний не делал. Уникальный президент, который не говорил тебе, что проголосуй за меня, там будет то.
Никогда. У него другая форма, я согласен. Но
нет, говорит... был одно время, был. Я даже...
Что нам нужно сделать?
Ну, нет времени на раскачку. Да. Он, есть история о том, что...
Знаете, как еще? Нам нужен прорыв.
Прорыв, скачок. Да, но была тема, в один момент его политтехнологи придумали, что есть некий план Путина. Реально, политтехнологи в какой-то момент, они придумали, в какие-то очередные выборы в России были, и все время по телеку везде это говорили, это дерево. План Путина, есть план Путина, они все обсуждали, экспертов собирали в студию. Интересно другое, что плана в общем не существовало, и раздавали брошюрку на улицах, я даже ее как-то взял, где-то у меня валяется, мне просто самому было интересно, а что это? Ну, типа, что
такое? Открывается там пустые страницы.
Ну, там, типа, там Россия должна стать хорошей, там все будет хорошо, там все будет отлично, выборы тогда-то, избирательный участок там такой-то. Вот, в общем, весь был план в этой брошюрке с российским флагом.
А что ожидали там?
Я ожидал план. Ну как? Там либерализация цен, я не знаю, там какие-то истории.
Мало написать про либерализацию.
Конечно. Надо же что-то делать.
Вообще либеральная идея умерла.
Мы это все знаем, конечно. Либеральная идея умерла. Кстати говоря, еще Гитлер, если не ошибаюсь, говорил, что там была такая фраза, что либеральные свободы заставляют чувствовать обывателя себя покинутым. Он не знает, что с ними делать, и чувствует себя покинутым.
Одиноким.
Там была какая-то прям такая фраза, типа такая небрежная на эту тему, что зачем...
На самом деле, вот вы смеетесь, а план-то сформулирован.
Конечно.
Он сформулирован в майских указах прошлого созыва, в майском указе нынешнего итерации вот этой. Вам говорят, нужно бедность сократить вдвое. Чем это не план?
Я сейчас прямо даже нужен саундтрек для того, чтобы... То есть наступает май каждого года. И начинаются как бы майские указы. Они говорят, нужно там бедность сократить вдвое, запретить нищету, там, улучшить жизнь, отменить визы на Мальдивы. Я не знаю, там Россия мирная страна. Доходы растут, как бы.
Растут, я сказал.
Растут, да. Все хорошо, благосостояние населения увеличивается. Российская армия миротворцы, мы герои. Верьте лидеру, он не будет врать.
Я понял. Ответ понятен.
Спасибо. Да. Это Василий Обломов в нашем эфире.
Я в таком случае чуть-чуть сменю тему. Вот вы сказали, что приглашают артиста, и, ну, значит, его приглашают, что хотят видеть, его же приглашают. Не власть со стороны, правильно?
Я, кстати, так пограничникам отвечал украинским, когда мы приехали на президентские выборы, мы прям в день выборов прилетели в Киев.
На концерт?
Да, у меня был концерт в день выборов. В России несколько русских мужчин прилетели в Киев выступать. Ну, и они такие, конечно, там был нас на границе.
Это вот сейчас на выборах?
Вот на выборы. Первый. Вот 31 марта мы прилетели, у меня был концерт. И они, в общем, да, спрашивали, что это вы прилетели. А мы сказали, нам, в общем, бабки заплатили. Мы не просто прилетели, нас купили. Мы приехали.
Мы заказали.
Они сидели смешные, там, такие, типа, а что у них еще спросить? Между собой по-украински, ну, мы-то понимаем. Ну, там.
А это унизительно на границе украинской, вот эти, ну, я не знаю, допросы, не допросы, вообще.
Ну, это глупо.
Процедура.
Ну, это было, в нашем случае, это было нелепо. Я не знаю, как в других случаях, там, что... Ну, в одном случае я видел, что просто там девушка или парень начал грубить пограничникам, Ну, я такое видел просто и в Германии тоже. То есть, когда они спросили его о цели визита, он сказал, не ваше дело. Они сказали, да, ну, отправляйся в комнату, будем с тобой общаться. Я такое же видел однажды в Берлине, когда приехал парень с какой-то шенгенской визой, мы там тоже прилетели. Он стоял в очереди, его пограничник спросил, типа, немецкий, типа, а зачем вы приехали? Или что-то, а где вы будете жить? Тот сказал, не ваше дело, у меня есть виза, пустите меня внутрь. Немцы как бы на него так типа абсолютно холодно посмотрели, как бы сказали, отойдите в сторону. И, насколько я знаю, его депортировали домой. Вот. А, ну, что-то он совсем плохо был. А в нашем случае, ну, типа, приехали люди, там, вот мы там дали им, как это называется, там, приглашение у нас было написано. Мы им сказали, что вот, мол, мы даже выступали у вашего будущего, тогда еще будущего президента на квартале 95, там принимали участие. Они такие, типа. Ну да-да-да. Они сидели между собой такие, смотрят на нас.
Нашли
а подход, что да, у них еще спросить? Типа, а где живете? А вот тут написано. А, блин, а в Крыму бывали? Наш звукорежиссер говорит, был. Они такие, опа, живились. Он говорит, 10 лет назад. Они говорят, ну ладно. Ну пустили нас. Ну мы подождали просто, пока все пройдут. Потом они пришли к нам. Ну это выглядело, ну как-то довольно нелепо. Ну в общем, ну, нас в итоге...
успели.
Концерт все прекрасно вот прошел. Нас там, да.
А Ники Минаж вчера, знаете такую певицу? Заявила, что не поедет в Саудовскую Аравию из-за притеснений женщин, отсутствия демократических свобод. Устроила из этого такую, на самом деле, политическую акцию.
Ее право.
Вот как вы относитесь, когда звезды, которых ждут поклонники в этих странах, которых ждут деньги в этих странах, банки, промоутеры, да, они отказываются ехать вот из-за властей?
Ну, они в данном случае не из-за властей, а из-за... Она же привлекает внимание к проблеме, и, в общем-то, это ее полное право. Она, то есть, артист, человек публичный, все, что он делает, скажет, оно как бы будет... Он является, как это сейчас говорится, инфлюенсером, да?
Да.
Он, общество смотрит на то, что он говорит, как он говорит и что он думает. Ну и вот, в общем, некоторые артисты, они вправе... Да, в общем, не некоторые, а все артисты вправе говорить то, что... То есть, если ты считаешь, что в этой стране там притесняют женщин, и ты из-за этого не поедешь в эту страну, там, была же история с Кадыровым какая-то. Кто-то из западных артистов вернул бабки за выступление. Кто-то съездил в Чечню, слетал.
А потом
узнал, да, кто такой Кадыров, расстроился и вернул бабки. Там была какая-то такая история. Так что, нет, эта история абсолютно нормальная. Она была и всегда будет.
Места,
это нормально.
Города, может быть, некоторые российские или страны, в которые вы бы отказались поехать по вот соображениям политического характера.
Российские?
Города какие-нибудь.
Российские? Да, я не поехал недавно на гастроли в один город, просто потому, что туда не летает нормальных самолетов. И мы поняли, что ситуация патовая. То есть, вроде нас приглашают, и мы вроде готовы лететь на непонятно чем невозможно. А, и, в общем, ну, то есть, можно, но страшно. Uh-huh. И мы решили, что мы не полетим.
Просто...
И несколько таких случаев было. Вот недавно был случай, прям там такой большой город, ну туда не летает нормальных самолетов. И Аэрофлот туда не летает.
А вот некоторые артисты, помните, по Дагестану недавно были такие проблемы.
А Егор Крид, по-моему, хотел как раз Дагестан. Вообще...
Хотел, да не получилось, я знаю.
Ну, не вышло, да.
Не вышло.
Не вышло.
Ну, я надеюсь, предоплату-то он не вернул.
А, это обычно так?
Ну как, ты же обычно получаешь предоплату, когда тебя букируют, тебе выносят предоплату, ты как бы ставишь концерт, а потом вторую часть денег тебе заносят уже, выплачивают.
Когда в гримерке уже потный сидишь.
Не-не-не, тебе выплачивают, у нормальных артистов обычно там по договору несколько платежей. Первый платеж это букируешь артиста, второй платеж это когда ты там уже за неделю до концерта, там, 3 дня до концерта и так далее получаешь. Или там 10 платежей, сколько угодно. Но если все срывается не по вине артиста, а ты же уже эту дату заблокировал под них, ты уже не можешь в нее работать. И, в общем-то, чаще всего люди остаются при деньгах в таких случаях. Ну, не при всех, но какая-то неустойка у тебя остается. Так и не только у наших, так и у заграничных артистов, у всех. Это нормальная практика.
Про инфлюенсеров. А вы как инфлюенсер?
Конечно.
Вы же спели недавно песню в поддержку нового величия.
В поддержку несправедливо осужденных, да, людей, да.
А вы считаете, что это работает?
Нет.
Зачем вы спели?
Это, ну как, я вообще считаю то, что нельзя говорить по радио, но в этом тяжело все время выбирать выражение. Но необходимо привлекать внимание, это опять та же самая история. То есть Таня Лазарева, которая занимается этим вопросом, ну, она погружена, она ходит там на суд и так далее, она переживает сильно, там душой болит и так далее. Мы же не можем всех подряд спасать, да? Но как бы можем как-то собраться и привлечь общественное внимание к человеку. очередному там произволу, беспределу и так далее. Потому что без него люди просто их закатают в асфальт и все закончится.
А вы правильно говорите, что всех подряд нельзя спасать? Вы сами как для себя определяете? Ну, нужно... вот, почему вот здесь я могу спеть,
нужно,
а здесь...
Нужно, как это называется, нужно создавать рецидент. То есть, ну вот, вот как с Голуновым, да, что да. Внезапно выяснилось, что полиция, оказывается, может подбросить на коту. Шок вообще. Лол, да? Что это такое? Наркота? Но, опять-таки...
А опрос же, кстати, был, по-моему, вчера или позавчера, когда сказали, что...
Ну, люди сказали, это нормально.
Да, две трети россиян, и не сомневаются, что полиция подбрасывает.
Да, но был прецедент, в котором вот человека отпустили. Но, правда, история-то закончилась, конечно, позорно, в том смысле, что... А что это были за следователи? А кто подбросил? Откуда взялись наркотики? Где взялись наркотики? А как шло следствие? Как вот следователь дома, да, сидит, думает, ну, я разрабатываю наркотический там рейд. Вот у него там дело, которое потом стало делом Голунова, он сидит, смотрит по этому делу, надо же как-то, потом выходит на Голунова, то есть как шло это дело? Это же Конан Дойль, настоящий должен быть, да? Вышел на Голунова, он и в Ригу ездит, точно, наркотики возит, точно. Потом он приходит, они арестовывают его, находят у него вдруг наркоту, приводят его в суд, говорят, ну, может, 20 лет ему нужно дать тюрьмы за это, да? Судья говорит, под домашний арест пока, да? А потом полиция его отпускает. У меня вопрос. Судья, когда отправляла его под домашний арест? То есть, это дело... То есть, у нас же как устроено? Суд, типа, независимый, обвинение предоставляет обвинение. Она говорит, вот такие-то вот есть у нас подозрения, вот они, вот, вот на бумажке вот все. Да. И мы хотим его на 20 лет. Судья в этот момент должна понять... Состоятельны ли эти обвинения или нет вообще?
Насколько он опасен, да.
Ну, типа, и отправить его под арест или нет. То есть, в этот момент, учитывая, что парня потом отпустили, судья должна была сказать, вы что, идиоты? У вас вообще ничего нет, экспертизы нет и так далее. Уходите домой, менты и так далее. Судья говорит, ну, похоже, он опасен. Давайте пока под домашний арест там решим. Полиция потом отпускает. У меня вопрос, где закон? А как может полиция отпустить человека, которого суд отправил под арест?
Есть понятие.
Ну, мы же... Они же все пока... Они же на наркотики зачем подбрасывают? Чтобы было типа по закону. Ну, типа мы нашли что-то. Они же не просто говорят, ты плохой, идем, мы тебя не... Ты... То есть, или там прокуратура, вот это... Вот все люди, которые принимали участие в этой истории, они же в итоге все стали как бы невидимыми, да? То есть,
на самом деле...
Есть только пострадавшие, которые отпустили. Но на самом деле, это группа лиц по предварительному сговору подбросила наркотики, да, собиралась посадить человека на 20 лет в тюрьму.
Там уголовное дело не закрыто.
Да, есть уголовное дело как
и
раз.
По нему Голунов проходит свидетелем сейчас.
Свидетелем?
Есть,
так надо вот эту тему не отпускать. Интересно, чем закон, кого же там найдут. И, кстати, интересно, где взялись наркотики? То есть, откуда они?
Да,
то есть,
вот
у Голунова
что?
Не было.
Все пляшут от наркотиков. От факта
чьи
того,
они?
Что есть в деле наркотики.
Ну, а чьи они? Откуда взялись? То есть, неужели у милиции честных полицейских оказались в руках на чужих? Откуда в квартире? Непонятно, что это. А или следователь, который давал... Там же кто-то... Они же должны получить разрешение на обыск, да? Чтобы прийти к нему домой. Нельзя прийти просто так домой. Да. То есть, должны были быть какие-то факты до того, как они нашли формально наркотики.
Смарта вроде как.
Должны...
А? Смарта вроде как.
Да-да-да. Но там в деле где-то должны быть какие-то свидетельства, которые подтверждают, что нужно сходить домой. То есть, не просто там фотография Голунова и билет из Риги. Ну, как бы, да? То есть, должно быть, типа, вот там такие-то связи, наркодилеры, там, показания свидетелей. И они говорят, ну, надо сходить к нему домой проверить. Этого же тоже ничего никто не показал. Полиция же не сказала, типа, ребята, да мы честные, да вон, блин, вон дело, вон, что вы тут устраиваете нам? Все молчали, все ждали звонка.
Так это устроено?
Вот, а вы же спрашиваете, что делать?
Ну, так все-таки по поводу нового величия хочется услышать ваше...
Ну как, я считаю, что надо поддерживать несправедливо осужденных людей, когда система закатывает их в
асфальт. Они еще не осуждены, они сейчас...
Ну они уже, это уже длится год, это уже трудно сказать, они не осуждены. Кирилл Серебренников сидел, сколько, полтора года под домашним арестом, непонятно за что. Я не понимаю, на каких основаниях.
Ну, не закрыто дело.
Дело тоже, еще, вот да. Как у Голунова, оно не закрыто. Да, то есть, это все не закончилось. Это нельзя сказать, что, Кирилл, мы тебя позовем. На самом деле, все не закончилось. Почему он сидел под домашним арестом? Чем это все закончилось? Где вообще там показания, там, основания для всего этого? Где закон? Все же хотят законности, справедливости. А у нас, типа, там, пожаловался там президенту. Что он там ответит? Он скажет, можно отпустить? Нельзя? Нет? Как там? Как с грузинами? Типа, я считаю, можно. Я считаю, нельзя. Ну, нужно требовать законности. Нужно, чтобы все было, чтобы закон был один для всех. Как в том американском ролике про президента Трампа, когда они рассказывали о том, что он связан с российскими всякими людьми, они закончили это тем, что это история о том, что закон должен быть для всех один, в том числе для президента США.
Василий Обломов, эфире «Эхо Москвы». Мы вернемся через несколько минут.
Персонально ваш. Персонально ваш.
15.33, мы продолжаем эфир радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы», в эфире персонально ваш, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, и сегодня наш гость Василий Обломов, порадовавшийся здесь сообщению с пометкой «Молния» в перерыве, он ее прочитал.
Ну, действительно, радость.
Да? Владимир Путин сообщил о том, что сами хотели, да, прочитать?
Да уже, ну, уже вы начали, вы уже.
А, да. Все, ну давайте сделаем.
Давайте как, сделаем, как, да, как еще это, раз, так же, будет. Точно так же. «Молния». Позитив. Владимир Путин сообщил, что позитивные темпы экономического роста в России продолжаются 13 кварталов подряд, передает Интерфакс.
Сократившаяся
неопределенность.
Это не он, это другой. Это ФРС. Хотя, в принципе, все под эту музыку можно делать.
Сохраняющая неопределенность омрачает перспективы экономики и после июньского заседания.
ФРС.
Да.
Это ваш. Потому что непонятно, чье заседание омрачает перспективы экономики. Мы продолжаем программу «Персональный ваш». Вы можете присылать свои вопросы по телефону. +7 922 840 65, либо в чате в Ютьюбе на канале «Эхо Москвы». Телефон, кстати, не только для смс-ок, но и для сообщений в WhatsApp, в Viber, да?
Да. Про ближайшее выступление скажите.
26 сентября в московском главклубе мы сыграем большой концерт. Презентация пластинки называется «Этот прекрасный мир». Мы сыграем большой, красивый концерт. Всех приглашаю. Мы их играем не так часто. И, в общем-то, это будет стоить того.
Еще раз.
26 сентября в главклубе. Ну, который раньше был один, он же Yota Space, он же и так далее.
Про инфлюенсеров и прецеденты. И еще один случай. Сестры Хачатурян. Домашнее насилие, и знаете, тоже в выходные вот эта информация дикая появилась про девочку, над которой издевались, вот ее в Москву доставили, и, по-моему, то ли уже пришлось руку ампутировать, то ли вот стоит сейчас вопрос об этом. А как эту проблему решать?
Эту конкретно?
Ну, домашнее насилие, это законы, образование, что вот?
Ну как, с какой стороны просто должно быть, я как уже сказал, в стране должен действовать закон, и он должен быть один для всех. И, в общем, в этом и смысл, вот, кстати говоря, того либерализма, который, к сожалению, как мы знаем, устарел.
Так, подождите, но... закон в случае с Голуновым тоже был, 228 статья называется.
Ну нет, он был не закон, потому что оснований для применения 228, но, как оказалось, вот, не было.
А с сестрами Хачатурян закон? Потому что это не было порядка самообороны текущей. Вот у нас закон прописывает, что если тебя напали и ты обороняешься, то ты это самооборона. А если ты сговорился с сестрами и убил того, кто тебя истязал
там
все это время...
Закон не работал в том смысле, что они много раз жаловались на тему того, что
да.
с ними происходит. И
в
закон, как мы видим,
работал, да.
То есть результатом без, как бы, неработы системы, неработы закона, это как полиция, когда звонишь, они, когда они говорят, что вот вас когда убьют, тогда мы приедем. Да? Uh-huh. Или как недавно был ролик, когда там женщина в скорой помощи отказалась помогать, сказала, что вот когда вызовут, вот тогда приедем. Ну, там кому-то плохо стало, там сбежали, спросили, помогите, помогите, и бабка закрыла дверь, сказала, пошла вон отсюда, и уткнулась в телефон. Должна быть система, должна быть работа, должна быть, как бы, каждый человек, который работает на своей работе, он должен понимать, для чего он это делает, что менты, они не для того, чтобы подбрасывать наркоту или из кустов выпрыгивать с палочкой ДПСника, да, они должны предотвращать различные правонарушения, они должны, там, я не знаю, там, как, они же называются правоохранительные органы. Ну вот, значит, они должны этим и заниматься. А у нас, в общем, большинство граждан при виде полицейского переходит на другую сторону. И нужно сделать государству, следовало бы сделать так, чтобы этого желания в наших гражданах не возникало.
Как это сделать?
Заставить закон работать. Ну как?
Полицейский не заставляет закон работать.
Нет, в смысле полицейские.
Ну и там есть суд еще, который тоже имеет к этому отношение. Это целая система, это огромная
машина. Говорят, что для того, чтобы нормализовалась жизнь в обществе, нужно начать хотя бы с независимого суда. Как только он станет независим, все начнут в него ходить, и оно как-то типа, как болезнь, да, он начнет лечить общество. Как только люди поймут, что в суд вообще можно обращаться, и что права существуют, и что их можно отстаивать, все как бы начнет двигаться. Потому что вот эти все митинги и походы с криками там «Мы здесь власть». Ну, можно спросить у этих людей, а вы правда считаете, что вы здесь власть? Ну, типа, не, ну, я понимаю, что они должны так говорить, и что это как бы написано в Конституции. Но а искренне, просто обойдите людей на Новом Арбате, где угодно. Вы считаете себя власть? Вы здесь власть в этой стране? Или вот чиновники и полиция? То есть, кому пенсионный возраст подняли? Вам или им? То есть, кому подняли зарплату сейчас? Вам или им? Там, да, у кого доходы растут? Он, кстати, говорит, доходы растут. Ну, у кого-то. Они, в общем, насколько я знаю, у силовиков вообще растут доходы. Прекрасные доходы. Все хорошо. Вопрос. Вы здесь власть или кто? Ну, как бы, как у Достоевского. Ты право имеешь-то в итоге или нет? Ну, и ответы будут говорить сами за себя. И как только люди начнут отвечать, что да, я считаю, что у меня есть там права, это в любой развитой стране, если подойти к прохожему и спросить, у тебя есть права здесь? Ну, конечно, у меня до хрена здесь прав. Я помню, а я не буду про Америку рассказывать, начнут опять. Ну, там просто куча случаев, когда я сталкивался в Америке с какими-то совершенно, какими-то, ну, там, обычными совершенно людьми, у которых понятие о жизни и о своих правах, ну, просто несоизмеримо. При том, что это совершенно там работник заправки, то есть такие какие-то, ну, типа, не супер большие, не супер богатые там американцы, которые, в общем, понятие о собственных правах, о том, что я имею право, на что я не имею права, оно, в общем-то, в них, я не знаю, может, оно с молоком матери в них, но они, в общем, прекрасно дают себе отчет, кто они, что они могут,
говорят,
что они,
знаете,
не могут.
С чем это связано? С тем, сколько налогов они платят.
Да, да, да. Они знают, что они платят и за что они платят. У нас говорят там, давайте брать деньги, вот сейчас мы построим тебе нормальную дорогу и будем за нее брать деньги. А если не будешь платить, будешь ездить по плохой дороге или вообще не будешь ездить, другой дороги-то не будет. Но ты все забывают, что ты платишь транспортный налог, ты платишь какие-то налоги там на вот этот автомобиль и так далее. А эти бабки, в принципе, должны идти на то, чтобы дороги бесплатные, которые дороги в принципе были нормальные, да? А тебе говорят, то, типа, ты должен привыкнуть, что они плохие. Мы сейчас тебе построим хорошую, новую, будем платить, ты будешь за нее отдельно платить. Это нелогично. А почему те плохие дороги? То есть они тоже должны быть хорошие. Нет, ну то есть, как только ты начинаешь платить деньги, в принципе, вот вы правы, что как только начинаешь платить свои деньги, начинаешь напрягаться. Вот я же плачу налог на Крым, например, да? Вот его же ввели, когда, в 2014 году, там, я индивидуальный предприниматель. Угу. И с 2014 года ввели такую штуку для индивидуальных предпринимателей, когда вот Крым присоединился, что если ты зарабатываешь больше какой-то суммы в год, помимо всех налогов, которые ты и так платишь, ты должен заплатить еще сверх процент, 1% с этого налога, с этой оставшейся суммы. Uh-huh. Ну, типа ты, например, заработал миллион, и как бы ты должен заплатить с него 6%, и с 700 тысяч ты должен заплатить еще 1%, это уже отдельно на Крым. Но мне не нравится платить на Крым налог. Почему? Меня же никто не спросил, нужен тебе он, хочешь платить?
В смысле?
Хочешь заплатить? Мне не нравится, я не хочу платить.
Потому что
миллионы,
вы потому что меркантильный,
наверное. Нет.
Подождите.
Во-первых, 6% исторически справедливо. Я сам могу вам это рассказать.
А вам деньги все.
Нет, это не про деньги. Это про ответственность и про причинно-следственные связи. Я не принимал участие в присоединении Крыма. В принятии решения я не принимал участие в учениях подводной лодки, которая по непонятным причинам, стечением обстоятельств, потерпела аварию и погибли люди. Но мне предлагается скорбеть о людях, которые делали непонятно что, непонятно
нет,
почему приказы, непонятно
скорбить.
Как. Ну, и не заставляют, мне предлагают. Но они все
зачем?
Говорят, что это...
Не хотите, не скорбите, никто вам не
говорит. Ну как, государство...
Государство
все правильно.
Скорбит, потому что это люди погибли по...
Слушай, государство, да.
Конечно, да, ну а что это был за приказ?
Никто не знает, ну, в смысле...
А что они делали?
Не, какая разница? Подожди, военная тайна.
Государство приказало, государство скорбит. В чем тут проблема?
Ну как? А государство это кто? Мы вернулись к людям на улице. Государство это кто?
Это люди, которые принимают решения.
А, ну то есть президент, они здесь не власть, вот эти все остальные, которые президент ходят.
Ну, это есть... Соломном рабская психология. Да, да, да. Государство это они.
Нет, просто в Конституции государство это сообщество людей, сограждан, а не власть. Потому что, как бы, если это сообщество людей, то мы должны разделять ответственность. Ну, я типа тоже плачу на Крым, да, мы все платим за Крым, да. Но мы должны тогда совместно принять решение.
Смотрите.
А получается, что решение принимается, у меня никто не спрашивает. Нравится. Вдруг мне бы, предположим, мне бы хотелось платить не 1, а 2% на Крым, а 10% на Крым. Но меня же никто не спросил, сколько я хочу платить. Меня вообще не спросили. Да. Принцип, речь идет о принципе, спрашивать или нет. То есть они говорят, россияне, давайте потому исследуем что... гидросферу Земли. Мы говорим, супер, давай. Они говорят, блин, там трагедия. Мы говорим, черный флаг, ну или серия там, да, там. Или давайте присоединим Донбасс, там, они говорят, россияне, это уже наш, русский. Слушайте, но могут это быть не, последствия.
Это совсем не связанные, не похожие вещи.
Почему?
Люди, вообще у нас в течение сегодняшнего дня огромное количество людей и так, точно так же выполняет приказ, подвергает себя опасности, идет на рискованную
жалко,
работу.
Жалко, что они выполняют приказ,
и
на,
если
на который
они погибают,
никак не управляют.
Ну, вот не знаю, у меня это вызывает очень такие чувства сопереживания, во всяком
а
случае.
Давайте я вас прошу,
действительно
недавно в Сирии американская армия, была новость о том, что американская армия убила около 200 наемников из России, частные военные вот конторы, Вагнер и так далее. Была эта история.
Да, да, да.
Вы тоже чувствовали
скорбь?
Нет, стоп, вот сейчас вы узнали.
Да.
200
что
человек.
Чувствую?
Вы чувствуете, что вы чувствуете? Прямо сейчас. Прямо сейчас.
Не надо Индиану Джонс.
Нет, не Индиану Джонс. Я найду что-нибудь по более подходящее. Что вы чувствуете, когда узнали эту новость?
Когда человек...
Граждан России.
Граждан России. Неважно, кстати, граждане России или американцы погибают на войне, это всегда плохо. Это всегда вызывает... сопереживание, сострадание, конечно. Люди не должны гибнуть на войне. И не должно быть приказов, которые продолжают.
Вы переходите к самой главной теме. И не должно быть приказов что?
Приказов убивать других людей.
А если...
В случае с подлодкой, там не было речи о том, что они выполняли какой-то приказ незаконный или еще что-то.
Там вообще нет речи о том, что они делали.
Мы не знаем, что они
делали. Мы не знаем, что они делали. Это правильно. Но я говорю о том, что я... То есть, я знаю только результат.
Я просто не очень понимаю, вообще не нужно этим заниматься?
Чем? Исследовать гидросферу Земли?
Вообще закрыть на замок армии, знаете, как повесить ключ, забрать с собой,
уволить всех военных. Я говорю о том, что мы говорили про справедливый суд. Я вам скажу, что, например, в развитой стране, не будем сейчас называть страну, если главнокомандующий или правительство этой страны сделает что-то, что приведет к массовой гибели армии, например, ну просто они дадут какой-то приказ, uh-huh. секретный приказ, и там погибнет там много людей, которые, ну, они выполняли приказ, они люди приказывают. В общем-то, это да. трагичная история, потому что, ну, как бы,
ну,
ты
вот
же
видите.
Не... Стоп.
Никто вас не заставляет говорить.
Результатом будет, что результатом будет то, что правительство и президента, скорее всего, общество обвинит в политике, там, я не знаю, это будет антиамериканское или антинемецкое, антифранцузское и так далее. Они скажут, что, как бы, то есть общество отреагирует не так, что главнокомандующий знает, что делать, но мы просто все грустим. А они скажут, ты что творишь? 200 человек погибло. Наших граждан. Зачем нам эта война? То есть они начнут задавать вопрос.
Здесь я с вами согласен.
Потому что они там власть. В нашем случае вы уже объяснили, кто здесь власть. В общем, тогда, в общем, я и говорю, что ну, ситуация... Мы никак, проблема, то есть то, о чем я говорю, это мы никак не можем повлиять на те или иные решения, которые принимают люди, которые правят нашей страной. Будь то присоединение Крыма, или если они захотят его отдать, они тоже не будут у нас спрашивать.
Вы забываете, есть возможность влиять на власть и в городе, и в государстве в целом, когда выборы происходят.
А, я думал, ты про активный гражданин.
Нет. Активный гражданин тоже
это хороший вариант.
Не, на самом деле работает.
Подъезд в удовлетворительном состоянии.
Выборы.
Выборы что?
Вот выборы. В Мосгордуму, например.
Но мне вообще кажется, что вот эти
Ну, меня, конечно, кажется, это очень героические люди, которые вот эти собирают сейчас подписи. Вот,
уже все, уже сдали.
Ну, вот то, что они... То есть, это как играть с жуликом по его правилам.
Подождите, вы как у страны? Вы сначала говорите, что вы хотите, чтобы вас спрашивали, когда принимаются какие-то решения, и при этом не признаете выборы.
Не, почему? Я...
Играть с жуликом.
Выборы признают...
Вы попались.
Все, я пошел. Выборы признает народ Российской Федерации. То есть, если его устраивает результат, значит, все хорошо. У меня есть большие сомнения к системе, которая в данном случае существует.
Признают результат или процесс?
Но это разные вещи. Процесс, результат. Все согласны. Все существует у нас только потому, что народ согласен. Ну, типа, да. Они говорят, ну, окей. Типа, там, заварили люки пеной. Да, понятно, что. Выборы. У меня большой вопрос. Собирают ли эти подписи в таком же количестве, с таким же усердием остальные кандидаты? То есть я не против того, чтобы отсеивали кандидатов, которые там левые подписи надели. Да. Я лишь за закон. То есть давайте все кандидаты одинаково пройдут через вот это вот отсеивание неправильных подписей, через сбор подписей. Мне вообще кажется, что есть район, даже мне не кажется, есть районы в Москве, где люди даже не знают, кто там муниципальный депутат. А формально, по бумагам, у муниципального депутата там подписей собрано столько, а этих подписей не существует. То есть это так, типа, ну было, с общего молчаливого согласия. И вот эти вот несчастные оппозиционные деятели, они пришли, говорят, ну давайте, мы вот по вашим правилам, через муниципальный фильтр сейчас я буду проходить. Собирать подписи, доказывать вам. И вот они там пишут, они что, думают, что они плюнут нам в лицо? Ну, в общем, я думаю, плюнут. Я думаю, конечно, плюну. А почему нет? Столько лет они этим занимались.
Подождите, может быть, в этот раз
можно промахнуться.
Оппозиция, которая пытается на разных уровнях в эту власть все-таки войти, каждый раз вам набивает себе шишки.
Ну, смотрите, давайте...
Не тем, что ли, занимается?
Вот чем кончилась история про Голунова? Вы говорите, расследование не закончилось. А чем кончилась история возмущения? Кто оказался в власти?
Было возмущение для чего? Для того, чтобы от Голунова отстали.
На следующий день, насколько я знаю, полиция вышла на улицу и прямо доходчиво объяснила, кто здесь хозяин. Давайте ходить в полицию и просить типа там о законности, о соблюдении прав, обо всем. То есть вот история. При том, что его признали невиновным. Ну, его отпустили. Сказали, ты... Теперь свидетель.
Ну и все. Послушайте, по логике власти не надо было тогда выходить. Нет повода. Вы боролись за этого человека, мы его отпустили. Расходимся.
То, что случилось на следующий день, то есть мешали проходу граждан или что они
всегда.
Там делали.
Ну как? Рецидивисты.
Да. Это же классическая история. То есть они показали, в общем, кто здесь хозяин. Ну, это красочная история. Ну, вот он, памятник времени. Вот так это выглядит. Вот так выглядит жизнь сейчас в России. Вот ты думал, что ты здесь власть? Смотри. И просто после этого вот это вот, я собрал подписи. Там вот это вот, это же как ходить в мэрию и говорить, можно я пойду доставать против вас? Нет. Почему? Иди в плохой район, там, в лавомойку, постой.
Гайд-парк.
Иди на плохой район, там, где-нибудь, там, в Зюзино, там, будешь около рюмочной бастовать. Не хочу там. Тогда твой митинг не согласован. Смотрите, они против закона. Ну, то есть, ну вы что, ну, ребята, ну, вы же на эхо Москвы работаете. Я, честно говоря, даже устал на это реагировать, потому что, ну, это уже как бы очевидно. Мы вот так выходим по кругу. А я смотрю на людей.
Не перестаем удивляться.
Вы на выборы-то пойдете?
На какие?
В сентябре будут выборы в Московскую городскую думу.
Нет, не пойду.
Почему?
Потому что у меня ростовская прописка. Вот так.
Это у меня, знаете, будет у вас никаких выборов?
А?
Выборов никаких в Ростове?
Понятия не имею. У меня в Ростове-на-Дону, помню, как-то какое-то местное издание брало интервью. И они такие, типа, ну, мы хотим взять интервью, там, ну, типа, я говорю, хорошо, только все, что вы спросите, вы должны напечатать. Если вы не напечатаете, давайте так, по-честному поступим. Если вы подозреваете, что я могу ответить что-то, что вы не можете напечатать, не спрашивайте. Тогда все будем честны перед собой. Вы у меня не спросили, а я как бы не сказал. Я-то сам не буду, а я о чем говорить. А у них выборы были впереди. Я не возьми и спроси меня про местного мэра там, и так далее. А я его еще по тем временам, ну, как бы помню. Ну, я что-то сказал про него, про то, что вот ему вот тоска там, типа. И у них не вышла статья, и они честно рассказали, что
Ну, мы просто поддерживаем, нам, типа, нам главный руководитель издания сказали, мы просто поддерживаем его на выборах, надеемся, что он в Москву уедет. Сейчас он там где-то изберется, потом уедет в Москву и из Ростова. Поэтому мы его поддерживаем и не можем критиковать в нашем издании. Извините, интервью не вышло. Ну, вот вам история.
Справочно для вас, Василий.
Миллион человек живет в Ростове-на-Дону.
В Ростове-на-Дону пройдут дополнительные выборы депутатов в городскую думу по одномандатным избирательным округам 1, 2, 11 и 14. Просто имейте в виду, держите эту информацию.
В Ростове, кстати, несправедливо судят, там и был главный архитектор Ростова-на-Дону, Роман Илюгин его звали, а группа Каста, кстати, за него сильно сейчас впрягается, пытается как-то это тоже осветить и помочь. Он главный архитектор Ростова-на-Дону, ему тоже решили придумать дело с обманутыми дольщиками и выставить его во всем виноватым. Тоже Ростова-на-Дону жизнь кипит.
Последнее хочу спросить, как инфлюенсера, разумеется. А вот у вас нет противоречия, потому что вы сначала говорите про закон, про то, что вас должны спрашивать, а потом вы здесь, в нашем радиоэфире, говорите, да ну эти выборы.
Я не говорю так.
Почему?
Ну, смотрите.
Ну, хорошо, вы это растянули просто на несколько минут.
Но это не выборы. Это не, это я вам так скажу, по моему мнению, это не выборы, это не полиция, это не суд, это не журналисты, это не телевидение. А, я не знаю, есть ли закон в стране одинаков для всех, то это закон и гражданское общество, и правовое государство. А если есть люди, для которых закон не закон, а для других он закон, то мы в какой-то воровской шайке, в какой-то преступной группировке, где близость к руководителю дает тебе определенный карт-блаш на те или иные действия. И все эти разговоры там, я видел вчера Андрей Малахов говорил, что мы хотели с Украиной поговорить, мы хотели рассказать, что мы слышали за эти годы. То есть он хотел, чтобы россияне пересказали жителям Украины в прямом телемосте, что они слышали в российских телеканалах за это время про Украину. То есть пересказать, а вот там, то есть пересказать, что там у хохлов, как бы, да.
Тем временем вот канал Ньюсуан как раз распространил заявление, в котором требует от власти Украины прекратить давление на коллектив из-за инициативы о проведении телемоста. Только что агентство РИА Новости
вспоминает. И РИА Новости, кстати, стоит запомнить, РИА Новости, которая раньше была РИА Новостями, а теперь управляется Дмитрием Киселевым, носит название «Россия сегодня» со всеми вытекающими из него последствиями. Это Россия, страна, в которой нужно жить долго. То есть ты когда смотришь какое-нибудь издание, да, там его отжимают, а ты думаешь, да его никто читать не будет. А потом понимаешь, что люди не помнят. А его все продолжают читать по инерции. Все забыли уже, что там сменилась редакция.
Просто спасибо составили. Большое. Да, 26 сентября в Москве.
Да.
Правильно?
Да.
Василий Обломов был нашим гостем. Да. Счастливо.
Да.
Персонально ваш.